Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио сегодня представляет не только я, ведущий Роман Щепанский, но и постоянный эксперт нашей программы, глава военной коллегии адвокатов Владимир Геннадьевич Трегнин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И напомню, что также соведущий у меня сегодня есть.
Да, это я, главный редактор информационно-правового портала «Законе.ру» Рубен Маркарян.
Давно вас не было?
Ну, как это давно не было? Я все время был рядом, слушал, даже что-то комментировал.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая активно обсуждается на портале, начиная с понедельника. Сегодня у нас тема довольно такая непонятная и для меня, например, очень запутанная. Объясняйте.
Ну, не то чтобы она запутанная, она непонятная, да. Она вот почему привлекла наше внимание, она говорит, странная. То есть называется она у нас так, если на портале с понедельника она у нас, по-моему, висит, это элитная служба со взяткой. Почему офицеры начинают бояться своих солдат? Знаешь, кратко я для слушателей эту историю расскажу. Значит, приходит к нам в редакцию адвокат Анна Малинина. Ну, так, кстати, не просто адвокат, она еще родная внучка генерала армии Малинина, который герой Советского Союза, Берлин брал, был замом у Рокоссовского, первым замом начальника генерального штаба был. Да, это к слову. Почему, собственно, она в этой теме появилась? Видимо, ее тоже зацепило. Она представляет одного офицера в элитном подразделении, не побоюсь этого слова, 27-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцируется в поселке Мосрентген, но это не где-то там в Забайкале, это город Москва. В теплом стане. Ну, и у них там есть подразделение еще на Рафаминском районе. Ну, то есть, в общем-то, элитная воинская часть. Почему говорю элитная? Потому что точно знаю, ну, во-первых, московские воинские части, их не так много, да, там, где можно служить. В основном дислоцируются подразделения там за пределами Москвы. А все, кто служит в Москве, считают, что относятся к элите. Почему меня это тоже заинтересовало? Потому что по странному совпадению я в этой 27-й отдельной бригаде в 88-м году проходил стажировку войсковую, когда был курсантом 3-го или 4-го курса, по-моему, Московского ВОКа имени Верховного Совета. Так вот, адвокат Малинина говорит, вот моего подзащитного офицера, командира роты мотострелковой обвиняют в получении взятки за незаконные действия. Солдата отпускал в увольнение, значит, за деньги, за 3000 рублей. Ну, я скептически отношусь, понимаю, значит...
Ну, ничего такого необычного в этом нет.
Что, да, такие вещи бывают, мы о них слышали, я говорю, ну, и в чем, собственно, смысл обращения? Вот, она говорит, ну, вот он уже был осужден по части 1 статьи 286, это превышение должностных полномочий, то есть это у него как бы он как бы рецидивист. Я говорю, ну, еще и продолжает служить. Он говорит, ну, да, он продолжает служить. Ну, вот сейчас вот ему взятка, часть третья, вот это 290-й, борьба с коррупцией. Следователь рекомендует признаться и получить там условный срок или штраф. Вот, а он не хочет, потому что взятку не брал. Я говорю, ну, так они так, в общем-то, ну, между нами, адвокатами, да, мы говорим, ну, там все так говорят или там. Вот, она говорит, так было бы все так, может быть, и ясно, и понятно, и, может быть, он и врет. Дело в том, что в этом подразделении, в этой бригаде младших командиров больше половины осуждены уже или находятся под следствием. Тут я начинаю прозревать, в чем дело, потому как... Я говорю, как это, больше половины младших командиров? Это вот командиры взводов, командиры рот, заместители командира рот. Это что такое? А они что, все осуждены? Она говорит, да, превышение полномочий, взятки, и у всех, значит, наказание, все в строю стоят так замечательно. Я говорю, как это? Что, уголовники командуют 27-й отдельной мотострелковой бригадой? Говорит, ну, получается так. Начинаю действительно, смотрим на доказательства, которые в отношении офицеров. А там просто молодой солдат, значит, заявляет, что он давал взятку офицеру через старослужащего. Он дает старослужащему...
Такая цепочка.
Да, 3000 рублей за то, что его отпускают в увольнение. Старослужащий говорит, я офицеру передавал, и все. Ну, то есть, в протокол следственного действия, значит, очная ставка между офицером и солдатом. Солдат говорит, я вот давал вот этому старослужащему. Старослужащий говорит, да, я брал, ну, для того, чтобы передать офицеру. Ну, то есть, как бы посредник. Офицер говорит, я не брал. И проверка доказательств на месте. То есть такая фототаблица красивая к протоколу прилагается. Значит, там фотография. Стоит солдатик пальчиком показывать на казарму, и написано. Военнослужащий показал пальцем на помещение, где он давал взятку. Так. Военнослужащий показал пальчиком на КПП, через которую он уходил в увольнение. Ну, то есть такая красивая фототаблица. К материалам дела прикладывается еще предыдущие несколько приговоров в отношении таких же офицеров из этой воинской части. К этому же судьи, когда дело пойдет, где уже вынесен приговор, штраф там 120 тысяч рублей с лишением, допустим, на полгода заниматься определенной деятельностью, ну, то есть командовать. Ну, чтобы, видимо, у судьи не возникало сомнения, что приговор должен быть точно такой же. И все. И у меня возникает вопрос, подождите, это что, просто этот подчиненный на своего командира заявил, и его осудили тут же? А где эти замечательные средства доказывания, которые нам показывают по телевизору, хотя бы там результаты оперативно-розыскных мероприятий? Ну, несложно же было, допустим, тому же военнослужащему прийти к следователю или в прокурору, что вот такое дело, нас за деньги отпускают в увольнение. Чего сложно было найти двух понятых, снарядить этого солдата диктофоном и провести оперативный эксперимент, прийти к этому офицеру, да, если он действительно берет взятку. Вот, и
у вас сомнения есть.
И под запись не доказываются так взятки, понимаете? Потому что вот сейчас вы скажете, вы давали там такому-то и этого такого-то.
То есть, два человека говорят, что давали. Один говорит, что я не брал. Два, один пока в пользу других, понимаете?
Да, но насколько можно верить. Потому что если мы говорим о проверке доказательств, то доказательства ведь оцениваются в совокупности. Для такого преступления, как взятка, недостаточно только заявления. Потому что если мы будем таким образом доказывать должностные преступления, то тогда у нас, в данном случае, как в этой воинской части, как вот в 27-й бригаде, получится, что скоро 100% командного состава будут осуждены. Вот в мое время, когда я служил, один даже случай осуждения – это просто ЧП. То есть там, не знаю, командир части должен был застрелиться, если у него такое ЧП. А здесь все практически осужденные офицеры продолжают ходить на службу. Вчера они у меня были пятеро. Пятеро офицеров, командиров рот, значит, заместители командира роты. И, знаете, у меня послевкусие, не знаю, я вот рот должен был полоскать после того, как с ними поговорил, потому что сидят офицеры, выпускники нормальных военных училищ. Новосибирская ВОКУ, там, значит, Челябинская танковая командная, Московская ВОКУ. И они все взяточники. И я, когда с ними начинаю разговаривать, они представляются не с гордостью, как раньше, знаете, офицеры представляются, там, командир первого мотострелкового взвода или там командир там второй мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона, там капитан Иванов, допустим. Они говорят, капитан Иванов, часть 3 статьи 290 УК, часть 1 статьи 286, да, как заключенные. Это армия?
Подождите, ну вот Владимир Геннадьевич, имеет право солдат срочной службы сказать, что вымогать взятку? Имеет право?
Имеет право, и вот этот случай я бы назвал, наверное, уникальным. Почему? Потому что очень часто говорят, и происходит порой так, что солдат, который уходит вот за какую-то денежную сумму в увольнение, по крайней мере, он так говорит, такая потом оказывается, есть, что он дезертир. Угу. То есть его привлекают уже к ответственности за то, что он оставил часть, потому что никаких доказательств, что он кому-то заплатил, или даже было какое-то законное решение, на основании чего он покинул часть, этих доказательств просто нет. А здесь ситуация обратная. То есть получается, что действительно солдатам поверили и приняли решение о возбуждении дела.
Массовое решение приняли, массово поверили и массово приняли решение.
И куда-то спешили. И вот
В течение года практически весь командный состав парализован. Они не то, что там, потому что они осуждены, и они солдатами боятся командовать, потому что только по одному заявлению военнослужащего, да, уже принимается решение процессуальное. И куда ты пойдешь после того, как тебя осудили по 290? Я вчера спрашивал офицеров, я говорю, и какова у вас, ребята, перспектива карьерного роста? Вы кто будете после этого? И один из них так грустно говорит, ну, куда пойдем? Свободная касса. Куда? Макдональдс работает.
Вы знаете, когда я готовился к передаче, я в интернете же, это, конечно, это большая помойка, я там нашел такие данные, что увольнительные стоят от 2 до 5 тысяч рублей, а в отпуск поехать стоит 50 тысяч рублей. Есть такие тарифы вообще-то уже. И все про них знают, как так думают.
Более того, сталкивались с такой ситуацией, что определенная сумма ежемесячно, она позволяет срочнику не служить. то есть находиться дома. Но сталкивались уже с другой стороны с этой ситуацией, когда он оказался дезертиром. То есть, оказывается, не служить было нельзя, а доказательств того, что он кому-то за это платил, у него уже не было.
Мы, кстати, можем... Вот у нас в эфире должна быть Анна Малина непосредственно.
Ну, сейчас минут через пять мы
выйдем. Можно будет у нее спросить как раз по поводу, кто же там вот эти заявители. Это что за честные кристальные граждане, эти военнослужащие, которые заявили на офицеров и им поверили? Потому как, ну, я не буду сейчас озвучивать, пусть она это озвучит из первых уст, так сказать, потому что она эту тему знает. Вот. Я о другом вот еще хочу сказать. Да? У нас просто борьба с коррупцией – это в тренде сейчас. То есть все борются с коррупцией. И раз у нас внутренний враг, коррупция важнее врага внешнего, то и неудивительно, что существуют некоторые перегибы. Понимаете, вот поставлена задача там, военным следователям, ну вот как можно больше выявлять коррупционных преступлений в армии. И у них статистика. Статистика раскрываемости. Им нужно как можно больше вот этих самых должностных преступлений выявить. И в погоне за хорошими статистическими показателями они забывают, что существует такая вещь, как УПК, как способы доказывания. Понимаете, вот, ну, раз так просто все, раз можно просто по заявлению военнослужащего, проведя там несложное следственное действие в виде фотографирования казармы и одну очную ставку там с офицером, который говорит, я не брал, солдат говорит, я давал. Все, очная ставка запротоколирована, вопросы все дополнительные защиты отводятся. Это если офицер вдруг сопротивляется. Но самое смешное, что они не сопротивляются. Они верят исключительно, что нужно признаться, что нужно сказать так, как говорит следователь, что нужно дать объяснение, что они действительно деньги брали, потому что иначе они сядут, а сесть никому не хочется. А здесь есть перспектива, что они получат штраф там 120 тысяч рублей, например, либо какой-нибудь условный срок. Вот один вчера был офицер с условным сроком. Он сидит такой, говорит, ну, а что, мне сказали, что либо сесть ты сядешь, а садятся все. У нас оправдательных приговоров не бывает в стране. У нас там их 0, там какая-то там десятая. Поэтому перспектива такая. Либо ты признаешься и говоришь... И уже придуман даже формат. Обязательно надо сказать, что ты эти деньги не пропил, не прогулял, а потратил на нужды подразделения.
Вы знаете, Роман Ильич, такое впечатление, что у нас все офицеры, они забиты и крайне запуганные существа. Вот Владимир Геннадьевич, к вам же приходят ваши коллеги и офицеры, они производят такое впечатление? Или это все-таки люди уверены в себе? Ну, хотелось бы надеяться на это.
Когда человек попадает в такую тяжелую ситуацию, то есть в основном обращаются те, кому требуется юридическая помощь, и преступление действительно это 290, это 159 статья, то создается впечатление, да, что на офицера человек становится мало похож. Но и любой человек, наверное, в такой тяжелой ситуации, он, наверное, вряд ли будет себя как-то адекватно вести.
Я все-таки думаю, что следователи не такие идиоты, чтобы вот для галочной системы взять и в одной части всех посадить.
Роман, же по-разному пойти. Дело не в идиотизме. Безусловно, следователь умный и талантливый парень.
Хотел точно.
И то, что он просто гонится за статистическими показателями, это не его вина, это общая как бы такая проблема, потому что статистика раскрываемости преступления, которую требует от следователя, ну, это не он ее себе придумал. Если бы перед следователем стояла задача искать правду, он бы искал правду. Но перед ним стоит задача как можно больше в рамках борьбы с коррупцией, как можно больше раскрыть должностных преступлений. И он начинает подгонять под вот эту вот кальку свою работу. Но если оно проходит, если суд принимает, а суд у нас независимый, безусловно, если суд принимает вот в таком виде материалы дела, которые он там скомпоновал, отдал, приложил вообще другой приговор по другому делу, приложил в качестве образца, и суд это принимает, то зачем следователю напрягаться? Какие диктофоны, какие оперативные эти мероприятия, какие аудиозаписи? Ничего этого всего не нужно.
Ну, вот очень интересно будет все-таки послушать, наверное, по чьим заявлениям возбуждены эти дела, потому что это вот ответит, наверное, на вопрос, есть это тренд или это местечковое такое.
Ну, вот, да. Такое Анна стоит. Генриховна с нами, кстати говоря, выходит на связь. Анна Генриховна, добрый вечер.
Анна, здравствуйте.
Алло.
Мы не слышим.
Анна Генриховна. Да, пока что-то это не то. Значит, одно из двух. Когда я читал эти материалы, да, на законе, я думал, ну, либо кто-то сознательно разваливает армию, Что такие мысли возникают, да?
Ну, да. Да, есть такая мысль, либо
просто следователь работает себе на звездочку на погоду.
Не, ну и то допустимо, да. Другое дело, что я не думаю, что здесь был, конечно, злой умысел какой-то, там, развалить там, армию там, в виде там, конкретного элитного воинского подразделения. Это просто так звезды совпали, что, ну, видимо, следователь, его руководство... там, прокуроры надзирающие, это все, ну, люди, которые выполняют ответственную, важную задачу борьбы с коррупцией. А я буквально...
Адвокат Малинин у нас связи.
Ой, Анна, да, Георгиевна, Анна появилась. Наконец-то. Здравствуйте, да.
Здравствуйте, добрый вечер. Очень вас благодарю сердечно за то, что вы подняли эту тему, потому что в какой-то момент у меня опустились руки, я поняла, что действительно офицеры не могут достучаться до правды, не могут защитить себя, и соответственно, сейчас от имени всех офицеров я вас благодарю, что у нас есть возможность с огромной аудиторией все это обсудить.
Анна, вот у нас несколько вопросов. Я тут уже осветил ситуацию, связанную с 27-й мотострелковой бригадой. Там больше половины младших командиров осуждены, это правильно, да, я излагаю?
Ну, если позволите, я очень коротко скажу, что когда ко мне доверитель мой обратился, я сначала с очень большой долей недоверия.
Ну, как и я, собственно говоря.
Приехала, соответственно, к следователю, вот, выслушала его точку зрения, а потом пообщалась со всеми офицерами этой мотострелковой роты и увидела о том, что действительно порядочные, хорошие люди с высшим образованием вот не могут себя защитить. Вот, и я стала выяснять, а кто же их обвиняет и почему это происходит.
Да.
И оказалось, что абсолютно все уголовные дела были возбуждены по результатам прокурорской проверки.
Так.
Что эта прокурорская проверка выявила энное количество потерпевших, которые давали якобы взятки своим командирам для того, чтобы быть в увольнении.
То есть не сами солдаты пришли и заявили, а это прокуроры напряглись и как проверили, и как выявили, да, и всех заставили написать, или уговорили, или как было?
Совершенно верно. Именно так и было, на мой взгляд, потому что проверки были плановые. И вдруг они открыли, что в 2013 году, оказывается, энное количество рядовых за взятки уходили в увольнение.
Так, а кто у нас вот эти рядовые? Вы просветите нас, потому что, видите, здесь получается слово против слова. Слово рядового подчиненного против слова командира. Командир говорит, я взятку не брал, подчиненный говорит, я давал. Ну, подчиненный никогда не будет доволен командиром, за редким исключением. Кто эти люди, вот эти солдаты, кто они? Как, насколько им можно верить? Вот здесь Роман засомневался, кому мы больше будем верить, офицерам или солдатам.
Ну, я, в общем-то, сомнения Романа разделяю, безусловно, потому что я именно их и проверяла. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, быстро скажу, что один из потерпевших основных, который всем раздавал взятки, это некий Самарин. Это человек, который характеризуется как дебошир, алкоголик.
Но...
И вообще это преступный элемент. Он уже имеет судимость за самовольное оставление части.
То есть это...
В свое время пытался угнать автомобиль, нанес удар в плечо своему сослуживцу рядовому Латышеву. Но самое удивительное, это то, что 2 дня назад этот человек, я не знаю, в каком он был состоянии, но он, будучи за рулем, сбил насмерть женщину.
А сейчас он где?
Сейчас он, видимо, в розыске, потому что никто не знает, где он находится.
То есть все дела в 27-й бригаде практически возбуждены на основании показаний вот этого осужденного бывшего солдата, который 2 дня назад еще и женщину сбил насмерть?
В общем, да, я не готова сказать все дела, но большинство из них, да. И те офицеры, которые сейчас проходят по делам по статье 290, да, это дача взятки, получение взятки, они, да, к сожалению, все строится на показаниях именно этого человека. Ну, в общем, на самом деле это все вот таким образом обстоит. Другие все потерпевшие якобы, да, они говорят о том, что, ну, нам сказали, мы говорим. У меня даже есть вот некоторые офицеры, мне показывали письменные признания рядовых, причем один из них, кстати, вот этот Самарин, о котором мы говорим, он в суд принес эту записку и сам подтвердил о том, что, вы знаете, да, ко мне подошел следователь и сказал, что если я дам показания против определенного офицера, мое дело закроют.
Анна, а вот, вчера я когда с офицерами беседовал, один из них рассказал про бронежилеты. Вы эту историю знаете, там, что вот один тоже из заявителей, так называемых потерпевших взяткодателей, он...
Ну, это просто удивительная история, да, прошу прощения, что я вас перебила. Ага. Действительно, в мотострелковой этой дивизии знаменитой...
Бригаде.
Бригаде пропало 50 бронежилетов.
Так.
Вот, этот факт, соответственно, офицер пытался осветить, он бегал по прокуратурам, следователям, пытался подать заявление.
Офицер тоже, небось, осужденный или привлеченный к ответственности?
К сожалению, да.
Тоже за взятку?
Такой же рецидивист, да. Вот я сама его лично знаю и могу вам охарактеризовать как человека порядочного.
Так, у него в подразделении пропадает 50 бронежилетов. И дальше что?
А дальше то, что этим же вечером... Как только он пытался сдать рапорт о том, что вот такая кража произошла, к нему подходит рядовой по фамилии Раевский и предлагает выкупить у него эти 50 бронежилетов пропавших за 12 тысяч рублей.
А Раевский это тоже потерпевший какой-нибудь?
Раевский это непосредственно тот человек, которому рядовые приносили деньги и который говорит о том, что он их передавал офицеру. Это посредник.
Спасибо, большое спасибо, Анна. Анна Генриховна была с нами на связи, которая, собственно, и обратилась к Рубену Ильичу Маркану. Но вообще-то, мне кажется, что плохо тот офицер, у которого пропадает 50 бронежилетов. Ему не место в армии, мне кажется.
Такие вещи случаются. Офицер, если тем более он командир роты, материально ответственное лицо. Но здесь другая история. Видите, получается, вот этот вот рядовой, который является заявителем, ну не заявителем, а главным свидетелем обвинения. Вот так по взятке получается. Именно этот рядовой собирает с молодых солдат деньги, он же говорит, я их собирал для того, чтобы передать офицеру, он же офицеру предлагает выкупить похищенные бронежилеты, и ему следствие верит.
Ну да. Кстати говоря, если кто-то дает взятку за это, же тоже есть ответственность, по-моему, нет? Не только кто берет.
Конечно, взятку. Конечно, как и
не совсем так.
Почему?
Вот, к сожалению, я с коллегой вынужден не согласиться. Вот этот вот.
Если я даю взятку, я отвечаю за это?
Нет, там есть
статья в уголовном кодексе.
Посредничество о взяточничестве, к сожалению, у нас не везде вы будете являться посредником.
Господа, это мы забыли прослушать вопрос, какой мы будем иметь.
Сейчас я это буквально скажу, да, в два слова, да, почему вот этот. Вот рядовой по фамилии Раевский, видимо, не привлечен к уголовной ответственности как посредник, потому что статья 291.1 говорит о посредничестве во взятке в значительном размере. А значительный размер у нас там от 5 тысяч рублей. И если взятка была там 3 тысячи рублей, допустим, да, то он тогда считается как бы свидетель, как бы не посредник. Но в данном случае, мне кажется, квалификация его действий должна быть другая. Если он собирал деньги с рядовых, то если они не доходили до офицера, то тогда он мошенник. И судя по тому, что он торгует еще и бронежилетами, соответственно, это неудивительно. Просто следствию неинтересно раскрывать мошенничество. Вот в чем дело. Следствию нужно раскрывать взятки, должностные преступления, потому что мы боремся не с мошенничеством в армии, мы боремся с должностными преступлениями.
Меня немножко удивляет, что на все есть тариф. Вот, Владимир Геннадьевич, мы идем передачу. Вы же знаете, сколько стоит купить белый билет? Никого не секрет. Какая сумма?
Ну, по Москве колеблется от 5 до 7 тысяч евро. Ну, всегда предупреждаем, что когда человек готов заплатить эту сумму, это не значит, что он получит законный документ. Поэтому здесь все-таки сталкиваются всегда люди с мошенническими схемами.
И вот, пожалуйста, от 2 до 5 тысяч увольнение 50, еще отпуск на 10 дней домой. Познают все. Может, там просто на поток все было поставлено. В Москве, видимо, богатые солдаты.
Тогда вопрос к слушателям. Раз так все плохо, раз внутренний враг коррупционер, у нас важнее врага внешнего, то есть нам, может быть, такую прослойку интеллигентную, как офицерство, просто исключить. Предлагается следующая конструкция. Раз у нас в московской воинской части практически 85% младших командиров офицеров осуждены там за взятки, за превышение полномочий, я делаю обоснованный вывод, что на периферии, за пределами Москвы, все еще хуже. Там не 100% преступники, а 120%. Отсюда я делаю следующий вывод. Зачем нам преступный элемент в армии, 100% этих офицеров и представителей, так сказать, командного состава преступники, про министра обороны я умолчу, там человек просто за халатность понесет ответственность, потому что там несколько миллиардов украли. Тогда я делаю вывод, офицеры не нужны. И с этим вопросом мы, наверное, к слушателям и обратимся. Давайте мы отменим вообще эту начальную, точнее, высшую военную подготовку, введем военную подготовку в школах, ну, чтобы умели там стрелять, там на всякий случай, может быть, и умели какие-то азы. А в основном будем заниматься тем, что готовить хороших следователей, ну, как можно больше, вот таких, которые, собственно говоря, не утруждают себя какими-то средствами доказывания. Вот, побольше, ну, и дать каждому следователю по... Ну, какому-то силовому подразделению. Потому что у нас внутренний враг коррупционер важнее и опаснее врага внешнего.
Хорошо. Я напомню наш контактный телефон. Нам интересно ваше мнение. 788-3605, 788-3605, код 8495. Я все-таки буду защищать, в отличие от адвоката Маркарена, солдаты. И Владимир Геннадьевич, к вам же обращаются солдаты, которых оказывают давление офицеры. Или их родители. Есть такое?
И не только солдаты, их родители. И,
к сожалению, беспредельничают. Есть такое?
Бывают такие ситуации, когда гибнут даже молодые люди из-за того, из-за чего-то бездействия в части. Ну, происходят такие вот вопиющие факты. Фактов очень много, и скажу, что добиться справедливого разбирательства, к сожалению, у молодых людей очень редко получается. То есть очень много тратить надо сил, жаловаться, обивать пороги для того, чтобы их услышали. Здесь, конечно же, есть такое вот понятие, и вот на законе вот это тоже обсуждалось, как не вносить ссор из избы. И да, этим заражены не только офицерский состав, но этим заражены также и солдаты. Или стукачество как бы карается, да? То есть до последнего, пока нет каких-то вопиющих фактов, пока нет, ну, буквально тяжких телесных повреждений, ссоры из избы действительно не выносятся, солдаты не могут просто снять трубку телефона, набрать и позвонить, обратиться в органы прокуратуры. Иногда от родителей даже скрывают, говорят, что все хорошо, хотя на самом деле все плохо, они оказываются в госпитале, избитые, поломанные, и проходят там лечение. То есть из-за того, что люди не отстаивают свои права, не готовы банально жаловаться, когда вот первый незаконный факт, который в отношении них возникает, из-за этого возникает круговая порука и вот такие ситуации, которые, возможно, распространяются и на офицерский состав, и в итоге получается в частях такая ситуация.
Ну вот, у нас, видите, перегибы либо совсем не реагируют там, не на жалобы, да? Либо уж если реагируют, то так, что...
Вот такая часть, она образцовая.
Вот посмотрите, Роман, я как все-таки офицер и майор запаса, и человек, который и в этой бригаде проходил войсковую стажировку, я, ну, немножко разбираюсь, да, вот в какой-то армейской действительности. И служба моя офицерам пришлась, ну, не в простое время, это 90-е годы, когда и денег-то не платили, и солдаты разбегались по углам, и поди их там найди, и стимула никакого не было для того, чтобы там и командовать, и полномочий-то нет. Вот я вчера, разговаривая с офицерами, да, я задаюсь вопросом, но в воинской части, в элитной, и контингент элитный, то есть здесь не забитые солдаты, я вам скажу, в Москву не поди еще попади, то есть призвали чем человека, там, москвича, у него интеллигентные родители, вот этот вот один из потерпевших, насколько я знаю, там, заявителей, он неоднократно говорил, что у меня там папа, и говорил, какие у него, ну, эти, чего за звезды у него на погонах. Я уверен абсолютно на 100%, что там непростой следователь, хотя и молодой, и говорить о том, что здесь вот прям несчастные там солдаты, которые не могут там куда-то пожаловаться.
Вот они и жалуются.
Да. Ну, а солдаты, посмотрите, один осужден за самовольное оставление части, там женщину, там, видите, сбивает насмерть, другой бронежилетами торгует. Это непростая конструкция. Это как только начинаешь заигрывать вот с подчиненными, они тут же могут сесть на шею офицерам, что они и сделали. Я вчера спрашиваю, говорю, а как вы командуете? Ну, вот вы даете приказ. Его солдат, допустим, выполнять не будет. Законно и обоснованно. Не строить дачу, там, не подметать ломом эти окурки на плацу. А законный вполне приказ. Потому что в уставе написано: приказ начальника, закон для подчиненного. Военнослужащий должен, получив приказ, ответить «есть» и побежать исполнять. А у солдат понимая, что за его спиной стоит мощная репрессивная машина там, в виде там, прокурора, следователя-криминалиста, он говорит, а я не буду делать. И если бы вот такие вещи, вот если я не буду делать, это расценивалось бы как невыполнение приказа, и за это тоже бы тот же следователь напрягался и возбуждал уголовное дело за неповиновение и наказывал бы, тогда было бы понятно. А здесь получается, он говорит, я не буду, офицер говорит, нет, ты обязан. Мне вчера один из офицеров, уже осужденных, сказал, а солдат мне говорит, вы меня ударьте.
Зачем?
Я говорю, мол, я вам повторяю при свидетелях, что вы открыто отказываетесь выполнять приказ. И солдат ему на это, нагло глядя в глаза, отвечает, вы меня ударьте, товарищ старший лейтенант, и посмотрите, что будет. И все. Вот как в этой ситуации командовать? Я тут в субботу встречался с бывшим командующим Московским военным округом, генерал-полковник Кузнецов. Он... уже на пенсии, в отставке. Вот. И я ему эту историю рассказал. Как-то, ну, думал, что увижу удивление в его глазах, но так как все-таки он командир опытный, да, все-таки генерал-полковник и командовал Московским военным округом, да, он говорит, ну, а что ты хотел, Рубен? В свое время, говорит, когда ты служил, когда я служил, нельзя было возбудить вот так вот, просто щелкнув пальцами, против офицера уголовное дело без разрешения командира соединения. Почему? Потому что это подрыв боеготовности. Здесь, получается, вот в этом вот подразделении абсолютно отсутствует боеготовность. Завтра они, если что случится, никуда они не поедут. Ни в какой бой они не пойдут, потому что солдаты, потерпевшие, прикомандированы, наверное, к прокуратуре как свидетели, да, офицеры... Под подписочкой такие ходят о невыезде и тоже ходят на допрос или вот знакомятся с материалами дела каждый день. То есть они не занимаются боевой подготовкой. Те офицеры, которые осуждены уже, да, и там заплачен штраф, они отстранены от командных обязанностей, но продолжают выполнять какие-то иные функции в этом подразделении. А тогда, вот как вот мне Кузнецов сказал, командующий, что тогда для того, чтобы возбудить дело уголовное против офицера, должны быть собраны объективные данные, ну, как о чем я говорю, собственно, то есть действительно проверен сигнал, должен вот этот прокурор был или следователь, тот же криминалист, ну, прокурор тогда был, прийти к командиру подразделения, сказать, вот смотри, в твоем, вот в этом подразделении, вот в этой вот, в той же 27-й бригаде выявлено вот такое преступление. Вот аудиозапись разговора, допустим, вот такие-то показания, вот поймали там с этими деньгами, вот во время обыска там в казарме, там, ну, во время проверки там обнаружены эти деньги или еще что-то такое. И тогда командир говорит, да, я вижу, что здесь вот этот офицер совершил преступление, возбуждаете дело, расследуйте, и дальше идет суд офицерской чести, позорное, так сказать, изгнание из воинской части, ну и, в общем-то, это такое серьезное такая... работа. А здесь в массовом порядке спокойно старший лейтенант, следователь возбуждает дело, в любой момент вызывает себе командира подразделения, приезжает там, давай на, или на допрос, или на ознакомление. То есть какая служба? О какой боевой готовности мы говорим? Отсюда я и делаю вывод. А может, это не нужно ничего?
Я не знаю. 788-3605, код 8495. Там интересно ваше мнение. Звоните... А вообще, вот элитная воинская часть в Москве, кто там служит? Нет. Вот из вашей практики. Мы там в основном москвичи
попасть,
остаются. Я же понимаю, что они из Омской
области. Попасть в Москву сложно даже москвичу. Начиная с того, что даже отбор по состоянию здоровья, ну, как говорят, есть конкурс здоровья, есть конкурс успеваемости, есть конкурс родителей, наверное. Поэтому попасть в элитную часть никто... Никто, наверное, не будет удивляться, то, что попасть в элитную часть достаточно сложно. И удержаться, самое главное, там проходить службу. Поэтому определенные отборные молодые люди.
Слушайте, а эти, я же, ну, по-моему, Путин же повысил оклады офицерам. Что, несчастные 3000 рублей, он служит в Москве в элитной части. А зачем ему это? С другой стороны, правда ведь?
Но,
хотя курочка по зернышку клюет.
Я сейчас не склонен говорить, что они действительно брали, да, и вот те офицеры, которые осуждены по 286-й, это, ну, как им правильно подсказал, наверное, сам же прокурор, вы должны сказать, куда вы эти деньги девали, да. Может быть, кто-то и брал, но, допустим, никто ведь не... командира не обеспечит какими-то материалами, которые ему в ротном хозяйстве нужны. Ложки, вилки. Вот потеряли ложки, вилки, допустим, да, и что ты с ними сделаешь? Надо покупать за свои деньги. Вот. А потерял тот же или там проспал дневальный. Вот я когда в военном училище учился, вот у нас дневальный проспал в столовой, и у него кто-то спер там половину ложек и вилок, а личный состав кормить чем-то надо. То есть, получается, я, как командир подразделения, там, беру, потому что не доглядел не я там, а вот этот вот, который заснул, тот же рядовой, да, я должен взять свои деньги там и восстановить вот это ротное хозяйство. И если в этом случае я говорю там солдатикам, так, идете увольнение, несете, приносите вилки, ложки, да, солдат счастлив, он так говорит, я пойду, я принесу, я домой хочу, да, а я вам принесу с десяток этих ложек. То есть я уже совершаю преступление, это превышение должностных полномочий. Если я говорю, принеси, он приносит вместо этих ложек вилок там 2000 рублей. Говорит, вот мама передала, чтобы мы здесь купили. Офицер покупает там на эти деньги там эти ложки, вилки, или не знаю, бумагу там туалетную тоже, или еще как, или писчую бумагу, или ручки, карандаши, потому что не выделяют ему в армии нет денег-то на такие мелочи. Вот, то это взятка, это 290. Неважно там, куда ты ее дел, да, ну, как бы ты же получил там за увольнение, за незаконные действия, получается. Все, 290. Лично меня, когда я служил там в армии, по 286 по превышению полномочий могли судить, ну, раз...
Правильно.
Много.
Пора.
Много раз.
В общем, папа вам, не отдавайте своих детей в военное училище, захотят посадить, посадят. 788-3605, код 8495. Инесса Александровна, здравствуйте.
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 Ну, то, что вы рассказываете, это даже страшно. Просто страшно. Как вот это, я считаю, что даже это же военная часть. И чтоб такое происходило, где мы живем, в какой стране? Боже мой! Я все время с мужем, он военный был, жила в военной части. Ну, это что такое-то? Ради бога, больше не рассказывайте. Это мне волосы дыбом становятся.
Инесса Александровна, извините.
Даже нельзя так же, это нельзя. Что же они совсем вот эти вот офицеры без слов, что... Я не знаю.
Бессловесная.
Инесса Александровна, наоборот, нужно об этом рассказывать, потому что публичность...
Ну и что будет дальше? Это нужно вот этим офицерам собраться действительно, и вот вы как... адвокат, или там, не знаю, вы вот поднять это дело, и когда вот это вот все мы... докажут, вот тогда вот это рассказать.
Именно для этого собрались, чтобы обсудить.
Ну вот, а
чтобы
мы-то
обсудить...
что поможем? Нам страшно жить стало. Теперь, значит, и на улицу страшно выйти. Потому что если такое в части творится, в военной части, где такая дисциплина, вы говорите, за все надо платить там, да что ж такое-то стало-то?
Ну, вы думаете, что было бы проще, если об этом это творится в воинской части,
дальше,
а вы об этом не знаете? То, что вы об этом узнали, это первый шаг к тому, чтобы пресечь такие...
Ну, извините меня.
Спасибо, Инесса Александровна. Я просто вспоминаю, что была какая-то передача, потом позвонил женщина, сказал, Роман, зачем стали поднимать эту тему, я ночью сегодня спать не буду.
Да.
Ну, я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Вообще, а может, кто-то не верит в эту историю? Может быть, как и я, еще у вас есть сомнения, что, может, офицер брали, было на поток поставлено, 3000, иди, родной, гуляй.
Слушайте, Роман, я еще раз повторяю, я первый вопрос, который задал, может быть, вот этот конкретный офицер там брал. Может быть, тот рядовой, который собирал эти деньги с личного состава, он их, правда, собирал. Может быть, действительно, несмотря на то, что это рядовой тоже не ангел далеко, да, и который там имеет, видимо, причастность к краже бронежилетов и к другим преступлениям, да, может быть, все-таки было, как он говорит. Вопрос к следователю. Ну, тебе что, трудно, уважаемый следователь, взять и сделать так, как написано в умной книжке ВПК. Сделать эту доказанную взятку так, чтобы это было, твое дело, к которому не подкопаешься с точки зрения процесса. Это же несложно. Здесь замкнутое пространство. Здесь не надо искать, не бегать этого офицера. Вот. Он вот здесь, вот казарма, вот военнослужащие. Но чего сложно было провести оперативный эксперимент, я вот не понимаю. Тогда я делаю вывод. Если это несложную конструкцию, если всего лишь там дать диктофон тому же солдату с двумя, в присутствии двух понятых, и записать хотя бы разговор по телефону.
А что, без диктофона не будет веры ему?
А почему должна быть вера тому, который ворует бронежилеты,
допустим?
У нас,
по-моему, можно и без диктофона.
Нет.
Можно видеокамеру еще дать. Можно использовать разные средства.
Сейчас существуют способы фиксации. Вот мы смотрим по телевизору, да, поймали очередного коррупционера, там, бум, там, его, и там на видео снимают, потом по телевизору показывают, как он говорил, запись скрытой камерой. Это не ах, что-то такое, это не какое-то, ну, супер мероприятие, да, это очень просто. Диктофон сейчас стоит там 2 копейки, в каждом следственном отделе он есть. Понятых вагон и маленькая тележка в армии там можно найти любого там выцепи. Вот в присутствии понятых выдается этот диктофон, снаряжается солдат, потом ему дается телефон, он может позвонить офицеру, сказать: товарищ капитан, ну, тут вот то, что вы просили, там 3000 рублей я для вас взял. Куда принести? Офицер отвечает: принеси в казарму. Этот вопрос фиксируется, вопросов нет тогда. Но если дело уголовное строится исключительно на показаниях, только один сказал, а тут все поверили, и суд осудил, и на показаниях подчиненных против своего командира, у меня возникает вопрос. Если такое несложное мероприятие, как аудиозапись, как результаты оперативных экспериментов, вы не делаете, уважаемые следователи, значит, факта взятки не было. Вы просто подгоняете вот это вот то, что происходит под вене и требования вышестоящего руководства. Вышестоящее руководство сказало: боремся с коррупцией. Боремся. Раскрываем должностные преступления. Завтра будут раскрывать преступления на сексуальной почве. Уверяю вас, найдут. Вот так же по заявлению будет: ко мне там приставал командир. Все, и 100% будет у нас педофил.
А что так радостно об этом говорите?
Я не радостно говорю. То есть, я что, похож на человека, который радуется, что ли, от этого?
Сейчас вы все спите. Анжелика Ивановна, здравствуйте.
Ой, простите, да, это я. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вот немножко... Небольшой комментарий по поводу выступления женщины вот перед этим.
Да, Инесса Александровна.
Она задала вопрос, я не буду много говорить, она просто задала вопрос в эфир, в какой стране мы живем. А я хочу еще добавить, с каким правительством мы живем. Поэтому мы в такой же стране. Спасибо, извините.
Спасибо, мы живем с тем правительством, за которое голосовали большинство.
Мы за правительство не голосовали, надо. Мы правительство, его президент там утверждает состав.
Мы голосовали за президента, который назначает такое правительство. 788-3600. 5, код 8495. Сейчас будет реклама, потом продолжим нашу печальную тему.
Московская реклама.
Давно не виделись. Приезжай к нам. На рыбалку махнем, свежим воздухом подышим.
Я этой зимой из Москвы никуда. Здесь на празднике столько всего интересного.
Ты серьезно?
Абсолютно. На портале открытых данных data.mos.ru столько всего о городских развлечениях, местах активного отдыха, ледовые катки, площадки для керлинга, горнолыжные склоны, трассы для снегоходов. Кстати, места для зимней рыбалки тоже есть. data.mos.ru. Знает все о столице.
Категория 12+.
Приглашаем на выставку и форум CSTV-2014. События на рынке цифрового телевидения и телекоммуникаций. С 28 по 30 января. Крокус-экспо, Москва. Для лиц старше 18 лет.
Российский национальный союз пчеловодов приглашает на 34-ю ярмарку меда в Гостиный двор. Самые лучшие сорта меда из 40 регионов России. Более 200 лучших пчеловодов. Ждем вас с 13 января по 1 февраля. Добро пожаловать на главную ярмарку меда в Гостиный двор. Метро Площадь Революции. Лучший мед России. Ильинка, дом 4.
Говорит Москва. Главное радио столицы. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжается совместный проект радиостанции «Говорит Москва» информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский, и постоянный эксперт нашей программы, председатель военной коллегии, адвокат Владимир Геннадьевич Трагин. Еще раз добрый вечер.
Со
стороны портала у нас...
Рубен Маркарян, главный редактор.
788-3605, код 8495. Раиса Тихонова, здравствуйте.
Здравствуйте. А я хочу, вот женщина звонила, сказать спасибо Роману Щепанскому и адвокату, которые подняли это дело и говорят об этом вслух. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. Да, но все-таки хотелось бы услышать там ваше мнение. Вы согласны с тем, что давление, оказывается, какая-то компания, что это галочная система? Или все-таки на самом деле это... Массово беру деньги.
Ну, знаете, массово. Может, вопрос по-другому сформулировать.
К концу передачи Рубен Владимирович решил поменять вопрос.
Нет, ну, вопрос, который прозвучал, да, может, нам просто уже не нужны офицеры, раз уж так все плохо, и мы и без них обойдемся. Вот, собственно говоря, оставим только тех, которые, ну, советники юстиции, которые будут заниматься внутренними расследованиями, потому что внешнего врага, так понимаю, у нас нет. Ну, коль скоро мы не дорожим боеготовностью, мы не сильно утруждаем себя средствами доказывания, да, офицеры, он в элитном подразделении, там, боятся собственных подчиненных, которые говорят, ну, ты меня ударь, я сейчас пойду вон следователю вот этому как расскажу.
А вот. Что, в советское время такое было невозможно?
В советское время невозможно.
Вот вам мог бы сказать такой солдат, что ударь меня, я пойду жаловаться. Вы же в советское время служили?
Ну, частично.
Такое было возможно в советское время?
Нет. Я вот, честно говоря, не помню, чтобы ну, таким хамством кто-то отличался в отношении там, моей персоны. Вот в 90-е, когда уже я служил, когда все стало разваливаться, там действительно такое было. Но там как бы солдаты, они ходили, шли на такую хитрость. Вот ему надо вот сбежать обязательно, да, ну, то есть самовольно оставить часть куда-нибудь там. И когда его отловят, и, потому что это преступление, самовольное оставление части, потому что самовольная отлучка до 3 суток, да, а там самовольное оставление части свыше 3, по-моему, да, если мне память.
До двух, свыше 2 для срочника.
Тогда было после трех. Вот. И когда отлавливали, для того, чтобы не сесть в клетку, солдат говорил, а меня офицер сбивал. У меня там неуставные взаимоотношения. То есть их там в помине.
Мне рассказывали.
Их там в помине не было, да. Он говорит, ну, у меня... А почему у тебя синяков? Чего ты не обратился? Ну, я что-то такое, вот я вот такой весь эмоциональный, я вот убежал.
Солдаты придумывают вообще, на самом деле, из вашей практики, Владимир Геннадьевич? Чтобы себя обезопасить.
Те, которые попадают к нам, ну, допустим, бывает, пробегал уже 10 лет. То есть там придумывая, не придумывая, а доказать каким-то образом, что вот по истечении такого времени достаточно сложно. Это сложно доказать. Сложно доказуемо вот наличие вот этих неуставных отношений, вследствие чего он сбежал. Потому что его же сослуживцы никто не покажет в его пользу.
А вот следователь вот этот из 27-й бригады, который, точнее, не из 27-й бригады, а откуда он там, с Наро-Фоминского района, следователь-криминалист, он докажет. На основании одного заявления, ну, двух опросов, там, двух допросов солдат, сослуживцев, которые подтвердят, ну да, было дело.
Более того, офицеры после вот этой передачи, наверное, офицеры в других частях, которые, не дай бог, брали, они перестанут брать, потому что... Вот так легко оказывается.
А солдаты, которые это сейчас услышат, ну, начнут писать.
Если они перестанут брать, это же хорошо, на самом деле.
Начнут писать, и все. И...
Нина Георгиевна, здравствуйте. Нина Георгиевна, здравствуйте.
Да.
Ваше мнение?
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы извините, я даже с расстройством забыла ваше имя.
Это не важно.
Я вас слушаю.
Товарищ ведущий.
Ну, товарищ ведущий, вы знаете, странное дело. Но почему бы у нас не выявить этих людей, кто такими, ну, шантажирует хотя бы даже своих офицеров? И кроме того, просто назвать их фамилии папочек и этих мерзавцев, которые назначают и сажают здесь в управлениях и в, это самое, в эти части элитные своих детей. А почему бы им не послать их поработать где-нибудь в другом месте, на Дальнем Востоке, на помощь людям или кому? Вы понимаете, получается, что они прикрываются все время фамилиями. Но что у нас за привычка? Фамилия Сердюкова... Просто со всех сторон, можно сказать, по-русски обосцарав. Вы понимаете? И все равно только каким-то свидетелем. Едет Гоголем на какой-то машине черный, прям его пропускают чуть не в Кремль. Надо указывать лица, кто его назначил. Он вор. Будем говорить, наверное, для всего, для всей России он вор.
Да, ну, спасибо вам.
Вы
ну, хотя, ни про Сердюкова, ни про Васильеву, ни про преснопамятного Пузикова мы сегодня вообще не говорили.
Но я имею в виду, что почему же наши командиры не знают, кого они назначают. И, по-моему, такие вещи на фронте мародеров, их самых расстреливали. Просто брали, выводили перед строем и расстреливали. А почему же этих детей нельзя наказать? Ну, не расстрелом, так как следует по одному месту дать и поработать оставят.
Нина Георгиевна, спасибо вам за милосердие. Сейчас не военное время, так что по одному месту дать.
Вот поэтому и нельзя так действовать, потому что одно заявление, оно будет являться основанием для возбуждения дела. Тем более, когда будут наличие иметь телесные повреждения и когда будет все достаточно просто доказать.
Я вот сейчас Нина Георгиевна, да, да, в эфире была, она сказала про черную красивую машину, на которой, видимо, кто-то, министр обороны бывший ездил.
И сейчас с помощью ездит.
Ну, нынешний-то, да, само собой. Но на нынешнем министре обороны хотя бы форма есть красивая, да, на том не было. Но дело не в этом. Я вчера как раз, когда закончил беседу с офицерами из 27-й бригады, пожелал им, как сказать, удачи и держаться стойко вот в этих событиях, в которых они приняли участие. Я спросил, вы как в часть поедете? Там машина есть у кого-то? Ни у кого из пятерых своей машины нет. Вот у этих взяточников машины своей нет. Они приехали на ведре с гайками, которую одолжили у одного из друзей. И я возьми и спроси, говорю, слушайте, а вот у этого следователя, который вас всех за взятки, за коррупцию, за превышение полномочий к суду привлекает, вы не знаете, какая у него случайно машина? И он так один так улыбается, говорит, я точно знаю, какая у него машина. У него, у следователя Козловского, белый Range Rover.
Это ни о чем не говорит.
Я к тому, что если уж служить офицером, видимо, то лучше офицером следственного управления, следственного комитета, а не командиром мотострелкового подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады, даже в городе Москве.
Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу вам вот что сказать. Я слушаю вас, и у меня уши вянут. А почему? Потому что виноват в первую очередь командир части раз, начальник штаба и ниже еще начальство. Весь ответ. Я служил. В 59-м году призывался. Такого у нас... Я служил в стройбате. Такого не было. Но мне повезло в том, что были участники войны. А у этих ребят не забалуешься. И у нас много было случаев. Командир части провинился, получил срок. Все. А комбат у нас был, служил у Рокоссовского. Поэтому я сейчас смотрю, во всем виноваты офицеры высшие.
Все понятно, Владимир Александрович. На самом деле, да, виноваты они, значит. Кстати, а как их будет ли их командиров там наказывать, если будет доказана вина этих лейтенантов старших?
Так нет, уже же она у многих доказана, в том смысле, что уже состоялись приговоры.
Командиров сейчас наказывают?
Вот я спросил об этом тоже, говорю, уважаемые там товарищи офицеры, уже осужденные и которые находятся под следствием. Вот я, если на меня вот в свое время бы обрушились вот такие вот репрессии со стороны правоохранительных органов, да, там по наветам, по ложным доносам подчиненных, да, я бы, конечно, первое, что сделал, пошел бы к командиру части, говорю, слушай, и сказал бы, да, уважаемый там товарищ полковник там, или кто у нас там тогда был, вот, спасай, потому что я твой офицер, это как бы и на меня, вот здесь вот совершенно с другого подразделения, следователь, он же не в этом подразделении, он совершенно с другой структуры, это военно-следственное управление, у которого своя задача, вот, и командир должен был как бы меня тогда защищать. Здесь в данном случае я спрашиваю, а что ваш командир? А у нас сейчас новый. А в течение вот этих, в течение года, когда их там массово осуждают и выявляют взяточников, да, у них был другой командир. Я говорю, а куда ваш старый делся? Наверное, ну, наказан тоже. Говорит, не, он на повышение пошел.
Владимир Геннадьевич, я начал с того, что с какими проблемами солдаты обращаются к своих родителям. Вот офицеры к вам в коллегию приходят. Их что больше всего волнует?
Ну, в первую очередь, жилье.
Ну, помимо жилья.
У офицеров есть материальные, серьезные материальные проблемы, и в том числе они связаны с обеспечением тем довольствием, которое им положено по закону.
То есть что-то не выполняется там, да?
Да, к сожалению, есть невыполнение условий.
На вышестоящее руководство не жалуются?
Обороны. Жалуются и на вышестоящее руководство, но дело в том, что от вышестоящего руководства, тем более ввиду новых поправок, достаточно много зависит в карьере военнослужащего, и особо на вышестоящее руководство не пожалуешься, если желаешь все-таки продолжать служить. Тем более в таких вот условиях.
Ну и самое последнее, Рубен Ильич, ну, у вас есть большие возможности пожаловаться наверх. Вы сообщили об этой довольно дикой, на мой взгляд, истории?
Ну, я пользуюсь еще тем, что, ну, во-первых, я член общественного совета при Минюсте, и эта работа, которую мы выполняем на законе, это называется мониторинг правоприменения. Это не просто так, мне вот захотелось, и я давай-ка офицеров этой бригады защищать. Просто мы выполняем обязанности, мы мониторим, как применяется право конкретной статьи. Во-вторых, 27 декабря приказом Минюста я еще включен в состав рабочей группы при президиуме Совета по противодействию коррупции и взаимодействию с гражданским обществом. Это Совет при Президенте России. Поэтому меня, можно сказать, признали в этой области экспертом. Поэтому меня можно спросить, вот здесь есть элемент коррупции, а здесь нет. И, естественно, я здесь выступаю не как адвокат, а уже выступаю от лица как бы общественной, большой общественной структуры. И да, конечно, мы обратились, и есть уже реакция. Я получил уже ответ от сенатора, члена комитета по законодательству Жанны Ивановой, что она отправила запрос, соответствующий Фрединскому главному военному прокурору. Я получил от Патрушева письмо, что они проработали в аппарате Совета Безопасности. Франц Адамович Клинцевич, член комитета по обороне Государственной Думы.
То
есть все в курсе. Но вот сегодня получаю информацию, что следователь, который вел одно из дел, сказал, ну, меня там решили проверить, я на денек дело свожу, а потом снова продолжу.
Все, на сегодня закончим. Наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Я надеюсь, что в ближайших передачах закона мы еще об этом расскажем, чем там все закончилось. Ну, а я напомню, что программа «Де Юра» выходит каждый будний день с 5 до 6 часов вечера на волне радиостанции «Говорит Москва». Завтра будем говорить, с какими сложностями сталкиваются заключенные, выйдя на свободу. Оставайтесь с нами на нашей волне, дальше еще будет интереснее. Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Радио говорит Москва». ЭЛ номер FS7753983. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года. При финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Для лиц старше 12 лет.
В Москве 18.